Здравствуйте. На волнах радио «Свобода» на нашем сайте свобода.орг программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. В Белоруссии только что завершились или, может быть, завершаются учения «Запад-2017». Учения – такая вещь, я помню по своему опыту, которую очень трудно завершить, даже если командир, верховный главнокомандующий, как в данный момент Александр Лукашенко, заявил, что учения окончены. Об этих учениях, об их значении с военной, военно-политической и, может быть, даже с идеологической точки зрения мы поговорим сегодня с нашими гостями. Я гостей представлю чуть позже, а сначала давайте посмотрим на репортаж агентства «Рейтер», корреспондента этого агентства Артема Сторонова, что он увидел, что хочет рассказать городу и миру.
Экипажи корветов «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий» и «Стерегущий» в воскресенье провели комплекс артиллерийских стрельб в рамках совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017». По легенде, разведка зафиксировала взлет вражеских самолетов и вертолетов. Корабли Балтийского флота нанесли удар по морским и береговым целям, а также уничтожили авиацию условного противника. Кроме того, военные вели огонь по учебным объектам, имитирующим отряд боевых кораблей, а также по буйковым полям за пределами прямой видимости, изображавшим неприятельскую береговую артиллерию. Ранее экипажи палубных вертолетов К-27ПЛ провели тренировки по поиску, отслеживанию и уничтожению подводной лодки условного противника. В Белоруссии в воскресенье также началась активная фаза учений на полигоне «Ружанский». Военные отрабатывали авиаудары по условному противнику. В маневрах были задействованы вертолеты, бомбардировщики, истребители и штурмовики. На учениях присутствовали представители ОБСЕ и семи стран – Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии, Швеции, Польши и Украины. Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» проходят на территории двух стран с 14 по 20 сентября. По данным организаторов, в них принимают участие около 13 тысяч военных, из них примерно 10 тысяч находятся на территории Белоруссии. Аналитики НАТО полагают, что данные о численности личного состава занижены, а реальная цифра – до 100 тысяч солдат и офицеров. Литва, Польша, Украина и другие страны считают, что Россия может оставить свои войска в Белоруссии по окончании маневров.
Это был репортаж агентства «Рейтер», но он касался больше первой половины этих учений. А об их заключительной стадии и в целом об оценке мы сейчас поговорим с нашим корреспондентом, вернее, с корреспондентом белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганком. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, почему эти учения вызвали так много шума и резонанса в прессе? И, кроме того, как бы стали одной из главных политических тем во многих странах, но прежде всего у соседей Белоруссии по блоку НАТО и в Украине?
Ну, действительно, эти учения проводятся раз в 4 года. Они проходили и в 2009, и в 2014 году. Однако те, хотя и вызывали определенные, скажем, волнения у соседей Беларуси, но не вызывали такого ажиотажа. Хотя каждый раз в этих учениях, как и в 2017 году, официально принимало участие примерно одно и то же количество военных. Что же произошло? Ну, прежде всего, это те геополитические изменения, которые, можно сказать, произошли в мире, в нашем регионе после Крыма, после Донбасса. Именно они стали причиной такой нервной реакции соседей Беларуси на эти учения. Но достаточно сказать, что президент Украины Петр Порошенко назвал эти учения антизападом. А в Литве от президента Дали Грибаускайте некоторые депутаты потребовали не покидать страну во время учений до 20 сентября. А вот министр обороны Польши Антоний Мицаревич заявил, что во время этих учений Россия намерена отработать применение ядерного оружия. Вот столько всяких довольно скандальных заявлений. И все это вызвано тем, что сейчас нет такого доверия к России, которое, ну, может, было еще раньше. Это кардинальным образом изменило геополитическое восприятие России, усилило недоверие к Кремлю. И вследствие изменения границ, допустимого для российской власти, вот оно, которое произошло после Крыма.
Как сами белорусы, вы рассказали о реакции вокруг, а что в стране было?
Если следить по прессе, то очевидно, что несмотря на все попытки оппозиционных политиков, активных граждан говорить о гибридной оккупации страны в процессе этих учений, все-таки большинство белорусов, по мнению большинства наблюдателей, остается достаточно равнодушным к этой теме. Оппозиционный белорусский национальный конгресс провел 8 сентября в центре Минска несанкционированную акцию протеста. В ней приняли участие около 300 человек. Но, по мнению наблюдателей, это небольшое количество показывает, что все-таки большинство белорусов эти учения беспокоят гораздо меньше, чем их западных соседей. Притом нельзя говорить, что белорусы вообще не умеют выходить на улицы. Когда в конце 90-х Александр Лукашенко стал активно проводить политику интеграции с Россией, тогда на акции протеста в защиту независимости приходило до 30-50 тысяч, даже до 100 тысяч человек в центре Минска. То есть белорусы просто на этот раз не чувствовали какой-то неуверенности, не чувствовали то, что эти учения могут чему-то угрожать. Ну, во-первых, мне кажется, белорусы уверены, что Лукашенко никому никогда свою власть не отдаст. Ни белорусским оппозиционерам, ни Кремлю. Лукашенко под давлением Кремля даже не согласился на размещение в Беларуси российской военной базы. С чего бы он вдруг согласиться, что российские военные останутся тут после учений?
Виталий, спасибо большое. Может быть, последний вопрос. Вот учения уже или завершились, или вот-вот завершатся в ближайшие часы. А что-то необычное, что привлекло бы внимание комментаторов, там случилось в хорошем смысле или, может быть, в другом каком-то?
Ну, в определенном смысле, да. Сегодня Александр Лукашенко, можно сказать, повеселил публику заявлением, когда он отвечал на вопрос, почему президенты Беларуси и России все-таки так и не встретились на этих учениях, то Лукашенко сказал, а что, если снаряд в одно место, двоих не станет? Ну, и, конечно, такая версия, кроме того, что она смешная, звучит достаточно неправдоподобно, потому что раньше Лукашенко и Путин встречались на учениях в 2013 году, а еще в пятницу пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмант подчеркнула, что поскольку главные события нынешних учений происходят на белорусской территории, то в адрес Путина было направлено приглашение прибыть именно сюда. Но вот отклика так оно и не получило. То есть никакой такой координации не было, просто Путина не дождались. И это очевидно, что какой-то определенный раскол среди союзников произошел по этому вопросу, потому что они не встретились вместе. И можно, аналитики как раз это объясняют тем, что вот последние 3 года белорусское руководство проводит такую достаточно, скажем, нормальную политику с Западом, стремится нормализировать отношения с Западом, разновекторную, выпустили политзаключенных, добились отмены санкций Евросоюза. Лукашенко даже стал организатором минских соглашений по Донбассу. Заговорили о запуске в Минске нового Хельсинкского процесса. И тут такие учения, которые, очевидно, немножко разозлили и западных соседей. Явно, что они Александру Лукашенко ни к чему. И вот первая, скажем, такая политическая, можно сказать, оценка, что все-таки эти учения Запад серьезно повредили нынешним внешнеполитическим интересам официального Минска.
Виталий, спасибо большое. Это был корреспондент Белорусской службы радио «Свобода» Виталий Цыганков. А я обращусь к гостю нашей студии, Григорий Трофимчук, политолог. Здравствуйте, Григорий.
Добрый вечер.
Вот мы услышали такую шутку в пересказе, правда, из уст Александра Лукашенко. Может быть, это как-то связано с тем инцидентом, о котором говорят на стрельбах неуправляемая ракета? Или...
Ну, в любом случае, военные учения, они для того и проводятся, чтобы отработать какие-то навыки, в том числе и ракетные удары, и все что угодно. Поэтому, чем больше таких инцидентов, тем больше живости в самих учениях, достоверности, по большому счету. Действительно, мы видим, что все отрабатывается, что, может быть, даже Лукашенко опасается, что куда-то ракета не туда попадет и так далее. Но это, в общем-то, все правильно. Если говорить о самих учениях, то они действительно проводятся с достаточной, с определенной, с конкретной даже регулярностью. Белорусская и российская армия в рамках союзного государства отрабатывают.
То есть в этих не было ничего необычного?
Абсолютно ничего необычного. Нет, есть, конечно, очень характерные детали, которые вот связаны с именно текущими учениями. Я как раз о них хотел сказать. Дело в том, что, что такое военное учение? Вот, допустим, если сравнить военные учения, которые проводит Российская Федерация и которые проводились в Советском Союзе, это, в общем-то, разные достаточно вещи, мероприятия, полностью противоположные друг другу. Потому что в СССР действительно отрабатывали какие-то технические навыки, взаимодействия каких-то подразделений, соединений, каких-то видов вооруженных сил. А сейчас это в большей степени, наверное, в подавляющей степени, это политика. Наверное, есть цель какая-то, пропагандистская в том числе, а может быть даже вогнать в транс всех наблюдателей, то есть показать вот наши летающие, плавающие, прыгающие танки, чтобы те, кто, может быть, возможно, хочет как-то надавить на Россию, эти планы отложили в стол, в долгий ящик, что называется. Но здесь очень такая серьезная, помимо политической, А психологическая проблема, точнее, психологический вопрос морально такого психологического свойства, а в общем-то, как лучше для России, чтобы интригу создавать в этом плане или показывать, как это происходит сейчас вот на данных конкретных учениях Запад-2017, показывать все новые виды танков, самолетов и всего чего угодно.
А показали все, что есть? Или...
Показали, да, пишут о том, и специалисты об этом говорят, что, в общем-то, все новые виды вооружения, они показаны, отработаны, и, в общем-то, они зарекомендовали себя по итогам учений с хорошей стороны. Но вот, допустим, Китай ведет себя несколько иначе. А его народно-освободительная армия, ну, с такой регулярностью не появляется в информационном поле. И вот эта интрига, она, в общем-то, создает определенное напряжение. Ведь мы об очень серьезной теме говорим, об армии, в связи с напряженной международной обстановкой. Поэтому, на мой взгляд, я подчеркиваю, может быть, чисто субъективный, лучше было бы не показывать ничего. Да, мы понимаем, что нужно все отрабатывать, но страх в противнике или в вероятном противнике, в оппоненте политическом, он появляется только в том случае, когда он не видит перед собой ничего вообще, но понимает, что какая-то сила там копится. Но это как в боксе, например. Ведь если один боксер на ринге другого предупреждает, слушай, я тебя вот сейчас сбоку ударю, а он, естественно, готовится к этому удару и его успешно отражает. Поэтому чем больше мути, я прямо скажу, не только интриги, в этом вопросе ключевом, даже не просто военно-политическом, а чисто политическом, тем лучше. И что касается самой темы военных учений, это же была борьба с терроризмом. То есть там появились условные террористы, и, соответственно, их армии России и Беларуси в согласованном варианте начали блокировать. Но террористы, они обычно, как мы знаем, ну, в степи там, или где-то в пустыне, как на Ближнем Востоке, они тоже бродят, там перемещаются, ну, допустим, на открытой местности, как это происходит в Беларуси, они вряд ли появятся, причем в виде каких-то организованных соединений войсковых. Они, скорее всего, если там и появятся, то будут занимать какие-то населенные пункты. Я не знаю конкретно, проводились ли данные учения вот в части выкуривания, выбивания террористов из каких-то домов и даже, более того, густонаселенных городов, высотных зданий жилых. Ну, скорее всего, этого не было, потому что мы видим иллюстрации, картинки, которые говорят только о том, что все это происходило в степи, поэтому непонятно, как это связано с угрозой нападения именно террористов. Скорее всего, эта тактика, которая показана в рамках данных учений, она ближе, конечно, к отражению нападения какой-то вражеской армии.
Григорий Павлович, спасибо большое. Я к нам присоединился военный аналитик Александр Кольц. Александр Матвеевич, вот вы, наверное, слышали уже наш разговор, наш корреспондент Белоруссии Григорий Павлович Трофимчук. Как вы оцените значение этих учений для России? Что это было? Военно-политическое мероприятие или какая действительно попытка показать Западу, насколько Россия сильна сейчас?
Раз в 4 года в каждом из военных округов России проходят военно-стратегические учения. В 2015 году проходили учения «Центр-2015», «Центральный военный округ». В 2016 году проходили «Кавказ-2016», «Южный военный округ». И сейчас очередь дошла до Западного военного округа. Ничего экстраординарного в этом смысле не происходит. Другой вопрос. Если до сего момента предыдущие учения, они носили несколько идиотический характер, когда с террористами боролись с помощью танковых прорывов, ударов авиации, ракетных ударов, что выглядело, в общем-то, странно. На сей раз, согласно заявленным, по крайней мере, белорусской стороной, сценарию учений, на втором этапе, в общем-то, проводилась нормальная общевойсковая операция, когда имелись силы вторжения, и это вторжение отражали общевойсковыми способами.
Ну, в первую очередь, такое военное мероприятие, да? И тот шум...
Да, это впервые, в общем-то, можно говорить о том, что впервые сценарий учений допускал военное столкновение со странами, которые находятся к западу от России и Беларуси.
Спасибо большое, Александр Матвеевич. Оставайтесь у нас на связи. А я обращусь сейчас к еще одному военному аналитику. Игорь Сутягин из Лондона, глядя из Лондона. Добрый вечер, Игорь. Вы написали на тему учения интересный блог. Вот почему Запад так взволновался по этому поводу? Ведь вот наши собеседники говорят, что учения как бы ординарные, хотя со своими особенностями. Но что беспокоило западные страны, аналитика, правящие круги, пожалуйста?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь можно разделить этот ответ на две части. Первое, что беспокоило, политиков беспокоит то, что Россия просто-напросто сорвалась с цепи, условно говоря, и отказывается признавать какие бы то ни было границы, какие бы то ни было правила. Естественно, что при таких обстоятельствах крупномасштабная военная активность, она невольно вызывает подозрение, как это было в 2014 году, что Россия просто навалится. Это вот вызывает одну сторону беспокойства. Но я бы подметил еще одну вещь. Почему реакция на эти учения настолько острая? Она такая потому, что просто достала. Достала российская экономия на правде, как это говорят в Британии. Достали вот эти заявления о том, что да мы ничего не нарушаем, мы ничего не превышаем, мы остаемся ниже 12-тысячного предела. Достало. Все знают, что это не так. И вот теперь, после того, когда обманули уже и с турбинами в Крыму, просто России ее мелкие обманы, которые совсем не такие мелкие, уже просто не прощают. И тот шум, который зрел все эти годы, когда Россия, по крайней мере с 2009 года, всегда превышала объявленные лимиты численности, и потом в этом признавалась, вот весь этот шум, который копился за последние 8 лет, он наконец вылез. Вот это вот вторая причина того информационного шума, который мы сейчас видим.
Спасибо, Игорь Сутягин. Я прошу вас, оставайтесь с нами на связи. Продолжим еще разговор. А у меня вопрос к Григорию Трофимчуку. Ну, вот мы видели много шума по поводу... Видели, слышали, и он продолжается, если можно это назвать шумом. На самом деле было много публикаций, заявлений, интервью. И, наверное, нельзя так отмахнуться, сказать, что это не имеет под собой никакой почвы. Вот эти учения закончились, шум прекратится, вот, или что-то все-таки останется и повлияет на политику западных стран, ближних соседей России?
Ну, по большому счету, теперь учения подобного рода не закончатся никогда. Ведь главное отличие учений под названием «Запад-2017» от тех, которые проводились в таком же парном двустороннем формате, скажем, в 2014 году или тем более уже в 2009 году, так вот, от 2009 года учение 2017 отличается кардинально, потому что на сломе 2013-2014 годов все изменилось. И теперь Запад, за счет прежде всего событий в Крыму, на Донбассе, он получил, поимел, и теперь его кратно усиливает антироссийское алиби. И теперь вот эта антироссийская риторика, она тиражирует сама себя. Поэтому я и говорю, что России здесь нужно смотреть, как в этой ситуации себя вести. Просто напугать кого-то, неважно, вместе с Белоруссией, может быть, еще кого-то привлечь, это уже не работает, к большому сожалению. И не просто не работает, это работает в обратную сторону. То есть Запад не просто ожесточается, он усиливает своих партнеров, которые находятся, ну, по крайней мере, уж в первую очередь на границах, на тех границах, где проводились учения «Запад-2017». Поэтому эта ситуация хорошо, если будет находиться в режиме военных учений, которые будут идти даже с большей частотой. Надеемся, что все это в какие-то военные действия не перерастет. Но здесь надо опасаться, конечно, того, что в тот или иной момент могут случиться какие-то провокации. Куда-то улетела случайно не туда ракета. Ведь фактически сейчас даже Минобороны признала, пусть даже этот ролик каких-то других времен, он не относится, ну, допустим, к данным конкретным учениям, там доказательств, может быть, нет ни у кого, но мы вынуждены верить тому, о чем говорит Министерство обороны, но, по крайней мере, этот ролик относится к каким-то недалеким временам, они вот буквально только что где-то, вот эти ракеты полетели не в то место, которое планировалось. И, соответственно, какая-то провокация может случиться, какая-то другая ракета залетит, которая не имеет отношения ни к российской, ни к белорусской армии. Все что угодно может произойти, и вот это сейчас надо иметь в виду. Ситуация утяжеляется даже не с каждым годом, а с каждым месяцем, с каждой неделей. Я, наверное, думаю, что именно по этой причине учения в таком формате, в таком масштабе и объеме и проводились. Но здесь, как мне кажется, надо еще раз, я это подчеркну, специалисты, ведущие психологи, которые связаны, командиры, которые связаны с непосредственно вот проведением, организацией, планированием этих учений, они должны учитывать психологический фактор прежде всего. Танками мы сейчас, вот этими картинками, никого не задавим. Только психология может работать. И я вижу, что все-таки, к сожалению, ситуация идет в другую сторону. Упор делается на вот это силовое, по крайней мере, в информационном поле противостояние. А Западу, может быть, только этого и надо.
Григорий Павлович, спасибо большое. Я обращусь к Александру Гольцу. Александр Матвеевич, вот Григорий Трофимчук уже затронул тему какого-то не очень понятного инцидента, несанкционированного пуска. Ну, мы как бы подробностях не знаем до сих пор об этом. Это такой единственный случай или на предыдущих учениях такое случалось?
Да нет, послушайте, когда происходит концентрация военной техники и используются реальные боеприпасы, это случается сплошь и рядом. Ну, это вполне, это неприятная, но вполне естественная часть военных учений. Ничего экстраординарного здесь совершенно не происходит.
Но обычно это скрывается? Вот,
военные... Ну да, это люди, которые отвечают за public relations, они более или менее... внятно, более или менее старательно и более или менее успешно пытаются такие ситуации замять. Замечу, что это происходит не только в России, но и на всех учениях и в других странах мира. Ну, так получилось. И можно посочувствовать тому командиру, в чье подчинение входят эти вертолеты. Я думаю, что важно как раз не эта история. Важно то, о чем говорил коллега. На мой взгляд, с этим можно соглашаться или не соглашаться, мы вступили в ситуацию новой холодной войны. Это означает, что военные силы двух сторон находятся друг напротив друга, и любой инцидент может привести к весьма печальным последствиям. Вот это важно на сегодняшний день. Второе обстоятельство, чрезвычайно важное. Увы и ах, сегодня военно-технические соображения начинают играть приоритетную роль в политике. И это весьма существенно, потому что вот когда вдруг говорят о... Россия хочет оставить вооружение на белорусской территории. Понятно, что все имеют в виду. Все имеют в виду, что Россия оставит свои тяжелые вооружения где-нибудь в Белоруссии с тем, чтобы в первые минуты конфликта пробить Сувалский коридор и соединить Белоруссию с Калининградской областью. И вот, понимаете, проблема в том, что обе стороны начинают руководствоваться вот этими военно-техническими, я бы сказал, соображениями.
Изменить ничего нельзя уже.
Для этого должна кардинально измениться либо политика государств НАТО, либо политика России. Боюсь, что этот фарш в обратную сторону уже никак не провернуть. Нужно что, мы всерьез допускаем, что Россия может вернуть Крым или сказать нет-нет, мы вот никак не поддерживаем Луганскую и Донецкую республику, уйти оттуда навсегда. Но это же означало бы кардинальное изменение в российской политике. Точно так же Запад не может вернуться к тому, что они говорят «business as usual». Сказать, что вот мы, извините, погорячились, мы забываем об аннексии Крыма, мы забываем о секретной войне на Донбассе. Вот как-то это ваши добровольцы повеселились. Ну, так не бывает. И вот я, это чисто мое изобретение, но я для себя определяю ситуацию холодной войны таким образом. Это некий конфликт, который не разрешается ни военным, ни дипломатическим путем. Вот именно эту ситуацию мы имеем сегодня на западных границах союзного государства.
А разрешается он только односторонними уступками какой-либо стороны или вообще не разрешим этот конфликт? Александр Владимирович.
Он решим до тех пор, пока не произойдут какое-то внутреннее развитие внутри участников конфликта. Ну, условно говоря, так как кончилась первая холодная война, распался Советский Союз.
Ну, в общем, это такая сложная перспектива для любой стороны. Спасибо, господин Гольц. А я обращусь в Лондон, Игорь Сутягин. Скажите, пожалуйста, вот со стороны коллег уже прозвучала мысль о том, что эти учения были всего лишь каким-то симптомом поворота или к холодной войне между Россией и Западом, или даже какой-то спирали, такой ускоряющей, жесткой спирали военно-политического противостояния. А как вы видите эту ситуацию?
Ну, вы знаете, я бы, пожалуй, не согласился, что это симптом чего-то нового. Потому что сценарий учений «Запад-2009», «Запад-2013», «Запад-2017», он повторяет в сущности довольно сходную картину. Это планирование того, что, скажем, поддержка партизанских отрядов силами воздушно-десантных войск, которая случилась в 2014 году летом на востоке Украины, она отрабатывалась, эта поддержка, на учениях «Запад-2009». То есть это, в принципе, не такое новое. Это последовательная политика России, я подозреваю, с 2007 года. Когда, в сущности, это было обещано в Минске. Поэтому я не думаю, что это что-то принципиально новое. Новое было 8 лет назад. Это с одной стороны. С другой стороны, я, пожалуй, соглашусь и не соглашусь с Григорием Михайловичем Трофимчуком, что эти учения – это попытка оказания психологического давления. Но это не попытка оказать давление для того, чтобы не нападали на Россию. Это попытка оказать давление и запугать тех в Европе, кто раздумывает защищаться от вот такого политического наступления России, или же ей лучше сдаться. Вот эта попытка показать, что защищаться бесполезно, мы великие, могучие, и поэтому вы лучше сдавайтесь, как Шрёдер, подписывайтесь в наши ряды, и давайте заживем хорошо и красиво под нашим мудрым руководством. Вот почему я не соглашусь с Григорием Михайловичем, что с точки зрения Кремля надо было не показывать. Нет, надо было показывать именно все, потому что главная задача запугать и тем самым избавиться от необходимости реально нападать. Вот поэтому я считаю, что некоторая новизна в этих учениях все же присутствует, и она состоит именно в том, что Москва достаточно последовательно демонстрирует свое намерение продолжать двигаться все по тому же пути, который был избран на рубеже 13-14 года. И вот это нехорошо, потому что это действительно, как и говорит Александр Матвеевич, в общем-то уничтожает шансы на то, что конфликт в ближайшее время может быть разрешен. Ни одна из сторон не хочет сдать назад. Одна, потому что не может быть побеждена, другая, потому что хочет победить.
Спасибо, Игорь Сутягин. Григорий Павлович.
Запугать. Вот если это сработало, вот сейчас буквально, после окончания учений, после 20 сентября, если действительно та сторона запугана, если они забились под лавку и не наращивают свои кулаки, не усиливают в виде каких-то там загрузок новых вооружений, там военнослужащих, снаряжения, летального оружия, вот такое глупое словосочетание у нас присутствует, оружие оно по определению летальное, все остальное это боевое снаряжение, нелетальное. Тогда, соответственно, да, цель была достигнута. А если они действуют в прямо противоположном режиме, то есть начинают усиливаться после того, как мы их пытались запугать, тогда они просто смеются над тем, что мы их пытались запугать. Здесь, наверное, еще надо отметить три важных, на мой взгляд, момента. Во-первых, я дам, наверное, более точную квалификацию происходящего. Никакой холодной войны сейчас нет, она давно закончилась. Ее ни в коей мере нельзя было сравнить, вот эти проявления современной, в новейшей истории холодной войны, с той холодной войной, которая была классической между Западом, между США и Советским Союзом. Частично она проявилась в 2013 году до украинских событий на примерах, на таких примерах, как Сноуден, как список Магнитского, как закон Димы Яковлева, так называемый. Вот тогда мы видели вот эти попытки проявления холодной войны. А сейчас это уже стадия, об этом Александр Гольц сказал, это другая стадия. Это когда впервые друг против друга встали, да, наверное, даже в 1962 году этого не было в ходе кубинских событий, потому что там все-таки какие-то дистанционные были запугивания и действия, и движения. А здесь все-таки армии напротив НАТО, и российская армия фактически, ну, может быть, с белорусской, встали друг напротив друга. То есть это уже более серьезная, высокая, термальная какая-то стадия. Но еще не окончательном каком-то виде. Что касается пробивки коридора на Калининград, тоже очень важный момент, на мой взгляд. Действительно, Калининград, это вот если такую картографическую штангу представить, ну, просто на карту посмотреть, Крым, где находится, и где находится Калининград. За Крым нам будут мстить, и прежде всего Калининград попадает под этот удар. Именно поэтому сейчас загружают оружием прибалтийские страны. Сюда же выстраивается Польша, Румыния и так далее. То есть усиливается именно вот этот восточный фланг. И теперь, что касается, вот тоже Александр сказал, что это, ну, такое, может быть, недоразумение какое-то, слетевшей с вертолета ракетой. Ведь здесь может быть три варианта. Поскольку я всегда пропаганду военную ставлю на первое место, а потом уже учения, вот эти плавающие, прыгающие, летающие танки, о чем я уже говорил. Если пропаганда не работает, не работает и все остальное. Она всегда стоит на первом месте. Это генеральное оружие. Вот возьмем как раз этот пример. Значит, там могло произойти три варианта событий. Или эта слетевшая ракета, этот видеосюжет относится к данным конкретным учениям, или к каким-то параллельным учениям, которые там в каком-то недалеком прошлом были, или это провокация в чистом виде, какой-то слепленный ролик. И в этом случае профессионалы в сфере пропаганды из Министерства обороны, они должны ответить четко, где, когда это произошло, и реагировать на это абсолютно спокойно. Не надо уходить от этого вопроса, но когда представители Минобороны и других профильных структур начинают уходить, вот тут их и загоняют в этот коридор пропагандистский. Поэтому надо четко было с самого начала сказать, да, это, пожалуйста, это вот на том полигоне тогда-то произошло. Абсолютно спокойно, взвешенно, и как бы сбросить это вообще со стола. Вот это относится к тем провокациям, о которых я говорил, а в том числе, которые могут произойти уже на линии фактически соприкосновения. Мы уже говорим, заметьте, о линии соприкосновения войск. Это примерно то же самое, что мы уже десятилетиями наблюдаем на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном в Карабахе. Это достаточно серьезно.
Ну, то есть российское военное ведомство как-то проиграло пропагандистскую войну?
Оно чувствует, ну вот судя по докладам, по репортажам, которые мы практически каждый день видим, а оно чувствует, что оно на правильном пути. Но ведь мы же серьезными вещами занимаемся. Очень сложное будущее у нас. Наверное, надо привлекать и каких-то других специалистов со стороны, которые могли бы что-то подсказать. Но, судя по всему, по вот этим рапортам, бодрым докладам, Министерство обороны считает, что оно выполнило свою задачу. И, в общем-то, запугало, если вещи называть своими именами, противника, как я уже сказал, вогнало в транс. Но если еще не под лавку, то, во всяком случае, за счет этих учений отложена угроза нападения или давления физического на Россию. Но я считаю, еще раз это повторю, что ситуация как раз усложнилась после учений «Запад-2017». Она для нас, для России и Белоруссии, для союзного государства стала тяжелее, чем была накануне этих учений. Ситуация ухудшается, усложняется с каждой неделей.
Спасибо, Григорий Павлович. Вопрос Александру Гольцу. Александр Матвеевич, вот нам коллега только что нарисовал такую довольно тревожную картину, что получается так, если в двух словах, может быть, не стоило проводить учения, было бы тогда лучше для России, или вы не видите так драматичную ситуацию?
Ну, первое и главное. В предыдущую холодную войну войска стояли друг напротив друга в Германии. И ситуация в том-то и похожесть нынешней ситуации на предыдущую, что с размещением войск НАТО в Балтии, которое стало результатом российских успехов в Крыму и на Украине, мы вернулись к ситуации, когда исчезли буферные зоны, когда войска снова стоят друг напротив друга. В этом я вижу повторение ситуации предыдущей холодной войны. Да, ситуация вполне себе скверная, я с этим согласен. Я не думаю, что российское руководство, проводя эти учения, они вполне плановые, регулярные, ставило какую-то особую задачу кого-то запугать. Никого больше после Крыма и Украины больше уже запугивать не надо. Все вполне достаточно раздражены, и ничего дополнительно делать в этом смысле не надо. Другой вопрос в том, что Россия проводила плановые учения, и вот показательно опять-таки то, сколько бы она ни говорила, что численность войск не превышает 13 тысяч военнослужащих, что сценарий сугубо оборонительный. Увы и ах, ей не верят, потому что есть... Как ровно как сказал Игорь Сутягин, есть длинный шлейф многократно повторенной лжи. И это заставляет людей, которые профессионально отвечают за безопасность своих стран, военные обязаны исходить из наихудшего сценария, эти наихудшие сценарии и предполагают.
Спасибо, Александр Матвеевич. Вопрос Игорю Сутягину. Игорь, коллега Трофимчук сказал, что одна из целей этих учений была в том, чтобы напугать кого-то на Западе. На ваш взгляд, это действительно главную роль играло в учениях? Или вы увидели какую-то военную сторону?
Ну, это не только Григорий Павлович сказал, я тоже говорил ровно то же самое, но есть и военная сторона, которая, мне кажется, здесь упускает внимание. Дело в том, что те учения, которые прошли, они ведь не только насчет противостояния России и НАТО. Если вы посмотрите на географию этих учений и на двусторонний характер этих учений, и на то, кто действует на второй стороне, вот на стороне этой самой Вечнории, действуют разведывательные подразделения союзных войск России и Белоруссии, как было объявлено в России. Так вот, эта ситуация, она повторяет ситуацию на востоке Украины и в Приднестровье. И то, что отрабатывается сейчас, среди всего прочего, попытка проверить, каким образом украинские или молдавские войска а правительства обеих сторон нарушают желание решить проблему с сепаратистскими территориями. Так вот, каким образом украинские и молдавские войска могли бы попытаться восстановить контроль над вот этой полоской земли, которая у них выходилась под контроль, и каким образом противостоять сепаратистским силам могли бы давлению правительственных войск противостоять. И вот это вот та задача, которая, как это делалось в 2009-м, 2013 году, учение Запада. Это задача, которая стоит перед российским генеральным штабом, надо быть готовым к возможному развитию. Вот это вот военное измерение, мне кажется, не просто выпущено из внимания. Здесь не только речь идет о противостоянии с НАТО. Здесь речь идет о более широкоплещущих и более локальных проблемах.
Спасибо, Игорь Сутягин. Григорий Павлович, вот я хотел бы отвлечься, может быть, непосредственно от этих учений, хотя трудно забыть, что это главная тема наша сегодняшняя. Но вот что заставляет страны, политические военные группировки или, может быть, сама жизнь толкает вот к обострению ситуации? Ну, как бы такой философский вопрос, если можно. Вот, условно говоря, там 5-7 лет назад не было такого противостояния между Востоком и Западом. Было, сохранялось, но не такое острое. Вот что это? Это поступки политиков в различных странах? Или какой-то дух времени, который непонятным образом сталкивает страны, военно-политические блоки?
Нет, на мой взгляд, над всем тем, о чем вы сказали, стоит прежде всего дух истории, дух развития самой исторической ситуации. И, наверное, вот единственное счастье состоит в том, все остальное достаточно тяжело выглядит, что мы можем наблюдать то, о чем потом горы книг напишут, фильмы снимут. Мы сейчас это вживую наблюдаем. Мы находимся в начале процесса, я его условно так называю, такое ненаучное определение, процесса второго распада Советского Союза. То есть Советский Союз сам по себе распался в 91-м году.
Формально.
Формально, да, очень точный термин вы подобрали, формально, потому что те старые условные, ну, с точки зрения многих границы, которые внутри Советского Союза были начерчены там сатанистами, коммунистами, большевиками, как угодно, вот сам Советский Союз, вот если представить карту, которая лежит сейчас перед нами на столе, она как бы вот треснула по вот этим вот пунктирным линиям. И, в общем-то, осталось пока все в том же самом виде. Так ничего не распадается, и этого быть не может в принципе. Поэтому был какой-то период задержки. Ну, всегда все что-то, все в развитии всегда, любой процесс происходит. Допустим, человек, который падает с высокого обрыва, там, с горы, со скалы, он пытается задержаться за какие-то кусти, мостики там каменные и так далее, он сразу не падает, где-то ударяется головой, стучится ногами, то есть он летит вот не так, а летит отвесно, но скорость разная, падение на разных отрезках этого процесса. Здесь мы наблюдаем то же самое. Да, были какие-то войны, ну, например, взять ту же Абхазию, там все что угодно, Приднестровье, о котором говорили после 91-го года. Это все было, Карабах, естественно, но все же мы стоим перед теми событиями, которые многократно перекроют просто по своему масштабу, военному прежде всего, то, что было до этого. Я даже не имею в виду какую-то борьбу, какие-то территориальные конфликты. Это будут войны на уничтожение каких-то конкретных частей, которые остались от Советского Союза. Надеемся, что какие-то части все-таки выживут и, может быть, даже укрепятся, расширят свои границы, хотя это маловероятно. Но, скорее всего, процесс идет к сжатию вообще всего, утилизацию постсоветского пространства. Уже с потом, кровью, с жертвами не такими, как это было после 1991 года. Думаю, что сейчас вот с Крыма, с Донбасса, вот эти процессы все уже пошли в полный рост. В данном случае, конечно, я и не имею действия России, это совершенно отдельный вопрос. Я говорю чисто о той карте постсоветской, которую мы сейчас наблюдаем. И вот та концентрация различных учений, очагов военных учений, допустим, в Львовской области проводится на границе с Приднестровьем, Молдова проводит, Украина. Здесь мы видим сейчас учение «Запад-2017», Белоруссия и Россия проводят. Чуть выше мы видим концентрацию техники и войск в прибалтийских государствах. Такое ощущение, что скоро, ну, по крайней мере, уж на этой линии не просто будут какие-то провокации, а кого-то с кем-то в конечном итоге страят. Потому что я не могу себе представить ситуацию, когда все это закончится, все танки отползут, военная техника отойдет на свои места, а солдаты лягут в казарму. Нет, все только начинается, к большому сожалению.
Григорий Павлович, спасибо большое, хотя после таких слов не хочется говорить.
Но
спасибо,
но
да, будем надеяться, что вы, ну, фантаст, скажем так. Александр Матвеевич, вопрос Александру Гольцу. Я случайно затронул такую тему, от которой даже стало страшно. А как вы видите, действительно есть какой-то дух истории, который толкает к новому конфликту на постсоветском пространстве?
Нет, на мой взгляд, это все разговоры о духе истории, это от лукавого. На самом деле, еще раз повторю, есть некий конфликт, который на сегодняшний день не разрешим ни дипломатическим, ни военным путем. И это делает ситуацию страшно опасной, потому что если исходить из того, что мы находимся в ситуации новой военной конфронтации, у России нет тех ресурсов, которыми располагал Советский Союз. У нас стареющее население, мы не можем поднять 5-10-миллионную армию. Наша промышленность не может начать серийный выпуск вооружений. У нас довольно слабая экономика и нет союзников. Что у нас остается? У нас остается ядерное оружие. И поэтому руководство страны раз в неделю сообщает, что оно вот думало о том, как бы, что в момент аннексии Крыма объявить повышенную боеготовность ракетных войск стратегического назначения. О том, что у нас какие-то особые планирующие боеголовки и так далее, и так далее. Это очень опасно. Вот если вдруг согласиться с тем, что мы в ситуации новой холодной войны, то если экстраполировать опыт предыдущей холодной войны, то мы ведь находимся не в 70-х и не в 80-х годах прошлого века, когда были понятны красные линии, когда было понятны правила игры, когда все работали по правилам. Мы находимся где-то в начале 50-х, еще впереди Карибский кризис и Корейская война. И поэтому так болезненно, так остро обе стороны относятся к военной активности на другой стороне, поскольку нет правил. Или все забыли ранее утвержденные правила. Вот мне кажется, сейчас самое время вспомнить о предыдущем опыте, когда предыдущей холодной войны был позитивный опыт. Он называется «Мирное сосуществование». И немедленно начать вести речь о новых мерах военного доверия. По-моему, это единственный способ на сегодняшний день как-то стабилизировать ситуацию.
Спасибо, Александр Матвеевич. Вопрос Игорю Сутягину. Тот же о духе истории. Действительно ли он толкает сейчас Запад и Восток к мощному вооруженному противостоянию? Пожалуйста.
Вы знаете, я кандидат исторических наук, поэтому я не очень люблю рассуждения о духах в истории. Поэтому я сказал бы, что вот объективные процессы, которые идут, они подталкивают Россию в первую очередь к тому, чтобы противостоять военными средствами Западу, но не для того, чтобы начинать войну, а напротив, для того, чтобы выиграть эту войну, как и учил Сун Цзю, до первого выстрела и без первого. Именно поэтому я абсолютно согласен с Григорием Павловичем, что психология и пропаганда играют решающую роль. Это то, что сейчас нужно московскому руководству. Нужно выиграть войну против Запада, используя военные силы как средство психологического давления, а не как средство ведения боевых действий. Поэтому я думаю, что к конфронтации мы движемся. Я очень опасаюсь, что образование у нынешних руководителей России недостаточно для того, чтобы понять опасность этой конфронтации. Но вот то, что мы увидим вооруженный конфликт, я глубоко не согласен. Потому что самая последняя вещь, которая нужна российскому руководству сегодня, это война, открытая война с Западом. Начнем с того, что сейчас даже в автомате Калашникова есть импортные части. Россия, как по признанию министра обороны, нынешнего министра обороны, Россия не может производить ни одну систему оружия без импортных компонентов. Вообще ни одну, дословно. Поэтому воевать с кем-то сейчас России не нужно. Надо выиграть, используя это импортное оружие, без первого выстрела. Так что к конфронтации мы движемся, к войне нет.
Григорий Павлович
должен пояснить, что я имел в виду. Никакой конфронтации, войны России с Соединенными Штатами Америки не будет. Но на Россию вполне могут натравить ее ближайших злобленных в достаточной степени по самым разным причинам соседей. Может быть, для этого как раз их вооружают. И вот такие конфликты, которые напрямую не вытекают, конечно, из учения ЗАПА-2017, которые только что закончились, и вот такие конфликты, они вполне реальны. Но самое главное, если вот суммировать то, о чем мы говорили, то, что даже выше военной техники, учений как таковых, выше психологической готовности, выше пропаганды военной, это, конечно, в данном случае искусство блефа, это умение блефовать. Видит ли кто-то, что блеф удался сейчас? Ведь он с двух сторон, с обеих сторон идет блеф, а где-то наслаивается друг на друга. Большой вопрос для меня. Ведь блеф, он работает, если он профессионально запущен, он работает гарантированно. А я не думаю, что сейчас вот этим искусством кто-то владеет, Россия в том числе. Поэтому приходится показывать все, что есть у России и Беларуси. Единственный расчет, надежда на то, что кто-то этого в какой-то степени хотя бы испугается и будет опасаться идти дальше, наступая на военно-политический интерес России.
Григорий Павлович, я хотел бы вам возразить вот по поводу термина «натравить». Мне кажется, что все страны, которые там на границах с Россией, те, которые вышли из бывшего Советского Союза, у каждой страны есть свои национальные интересы, и мне трудно представить, что какая-то страна согласилась бы ввязаться в конфликт по каким-то мотивам.
А воевать никто никогда не хотел. Никто не хотел воевать, никто не хотел умирать. Это классика.
Но параллельно я еще хочу возразить, если позволите, выйти из роли нейтрального арбитра ведущего, что все-таки вот мы видим, что на протяжении этих 17 лет 21 века Россия предпринимает какие-то активные, агрессивные шаги, да, вот как бы не соседи что-то делают, нападают, да, а Россия под каким-то предлогом находит возможность применить свои вооруженные силы. Вот не заведет ли это Россию в какую-то воронку? Что успех, там, я не знаю, условный успех в войне с Грузией, в этой гибридной войне с Украиной поведет дальше?
Я думаю, что ее специально загоняют, заводят в этот канал. Россия ни с кем не собиралась воевать. Ее какие-то элитные слои, чиновники класса, хотели зарабатывать деньги, умножать этот капитал. Но, опять же, над всем стоит дух истории. И он, конечно, распоряжается по-своему. Это Россия, как всегда напоминают. И она никогда не окажется в стороне, по крайней мере, до тех пор, пока она существует в таком масштабном объеме, она никогда не откажется в стороне от геополитических событий. И сейчас события, дух истории, ее заводят опять в этот канал. Мне кажется, Россия в данном случае не агрессор, она просто жертва, заложница своего патриотического имиджа. Вот и все. И она уже не может сдать назад в этом плане.
Но как-то вот Россия, условно говоря, в 90-е годы воздерживалась, тогда этого патриотического имиджа она не чувствовала на себе?
Тогда не было, нет. Россия считала, что она вошла уже, включена в западный мир. Сейчас везде, вот я просто утрирую ситуацию, пока появятся в России вот эти кукольные домики красивые, рождественские открытки, как в Европе, чисто визуально, все получат доллары и будут жить спокойно. Но этого не произошло. Поэтому ситуация будет накаляться, к большому сожалению.
Ну, у нас осталось совсем мало времени, осталось только поблагодарить наших гостей. Я напомню, что на волнах радио «Свобода», на нашем сайте «Свобода.орг» звучала программа «Грани времени». Она была посвящена только что завершившимся или еще завершающимся учениям совместным российско-белорусским «ЗАПА-2017». Мы пытались понять, что это было конкретно и какие выводы можно сделать для будущего развития в этом регионе. Нашими гостями были политолог Григорий Трофимчук, военные аналитики Александр Горин, Игорь Сутягин, вел программу Андрей Трухан.